Говорит Радио Свобода. Час прессы программы «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Российские средства массовой информации сегодня обсуждают одну из главных политических дней прошедшего дня. Это тот факт, что только что выдвинутый кандидатом на пост президента Российской Федерации от четырех партий, правда, еще не выдвинутый, только предложенный президенту России Владимиру Путину Дмитрий Медведев, еще до своей регистрации на пост президента, до того, как он официально получил возможность считать себя кандидатом в президенты, выступил с коротким обращением к гражданам и заявил о том, что он будет предлагать Владимиру Путину согласиться принципиально с тем, чтобы стать при нем премьер-министром Российской Федерации. Нынешний глава российского государства пока что не дал никакого ответа на это предложение преемника, хотя известно, что ранее Владимир Путин несколько раз как соглашался быть премьер-министром России после победы «Единой России» на парламентских выборах, так и отказывался от этой идеи также публично. Об обстоятельствах этой новой интриги в кремлевских кулуарах власти, о том, к чему она может привести, мы и поговорим сегодня с нашими гостями. Здесь в студии заместитель главного редактора журнала «Новое время» Андрей Колесников и редактор отдела «Страна» журнала «Русский Ньюс» Михаил Фишман. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Но вначале наша традиционная рубрика «Что происходит?».
Час прессы. Что происходит?
Сегодня на страницах газеты «Коммерсант» появилось сообщение, касающееся другой ежедневной газеты, газеты «Известия». Называется она «Пересадка печатного органа». Корреспонденты «Коммерсанта» утверждают, что под контроль друга президента Владимира Путина и совладельца Банка России Юрия Ковальчука, который уже контролирует телекомпании РЕН-ТВ и ТРК «Петербург», в ближайшее время может перейти газета «Известия». Когда это произойдет, точно неизвестно, но по мнению газеты «Коммерсант», по мнению источников, которые сообщили журналистам эту информацию, принадлежащая банку Ковальчука страховая компания «Согаз» намерена выкупить у холдинга «Газпром-Медиа» 51% акций редакции газеты «Известия» по трехлетнему опционному соглашению, срок действия которого истекает летом 2008 года. Впрочем, «Коммерсант» указывает, что «Согаз» больше интересует здание редакции, чем сама газета. Вот что осталось от «Известий», по крайней мере, в версии Юрия Ковальчука или версии газеты «Коммерсант», которая приписывает ему эти намерения. У нас здесь в студии главный редактор журнала «Стратегия и практика издательского бизнеса» Алексей Панкин. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Я хотел вас спросить, что означает появление вот этой вот более чем странной публикации в «Коммерсанте»? То, что «Известия» переходит к Ковальчуку, или то, что здание газеты «Известия» сейчас разыгрывается вот таким вот образом между владельцами газеты и владельцами «Согаза»?
Ну, вы знаете, что я думаю, это действительно интересная, с одной стороны, информация, потому что всегда смена собственников – это то, что людей занимает, будоражит и волнует. Но реально вопрос, конечно, состоит в том, не кому «Известия» будут принадлежать, а что новый или старый собственник собираются с ними делать. «Известия» сейчас нуждаются в смене редакторской команды, и она нуждается в инвестициях. При этих условиях из газеты можно сделать современную, качественную ежедневную газету.
Вот я хотел прийти Андрея Колесника, который был заместителем главного редактора газеты «Известия». «Известия» уже когда-то были современные качества ежедневной газеты. Что же нужно сделать, чтобы вернуть ее хотя бы в какой-то мере, эту вот модель прошлого, если угодно? Ну, она, возможно, была качественной газетой в советском понимании слова, но тем не менее. И может ли это сделать новый владелец, если им действительно станет Юрий Ковальчук?
Я думаю, что смена владельца здесь принципиально ничего не меняет, потому что действительно я думаю, что речь идет о здании. Это здание давно уже лакомый кусок недвижимости в центре Москвы, на который очень многие претендовали и претендуют. И рано или поздно все-таки продажа его состоится, я думаю. Возможно, вот в этом контексте имеет смысл рассматривать эту новость. А Ковальчук или «Газпром-Медиа» с точки зрения творческого идеологического курса газеты — это безразлично, индифферентно абсолютно. Все зависит от кто главный редактор, да, и что он себе позволяет, и что ему позволено.
Ну, это вот то, что я и хотел сказать, говоря о том, что газета нуждается в смене редакторской команды.
А зачем господину Ковальчуку качественная ежедневная газета, в том случае, если он действительно интересуется зданиями, в том случае, если он старается получать, прежде всего, прибыль от своих телекомпаний, РЕН-ТВ и ТРК «Петербург»? Это каналы прибыльные, но они, мягко говоря, не канал «Культура».
Ну, может быть, Ковальчуку будет проще отстоять «Известия» от влияния Кремля. Вот. А люди, владельцы медиа «Империи», они, как правило, люди просто амбициозные. Кремль, он разный. Я, как всегда, я пытаюсь рассматривать хорошие варианты, хорошие для газеты.
Если бы бизнес-задача, то задача капитализировать газету, да, так сказать, заработать на ней. Ну, поскольку это пока еще газета влияния, как бы, да, и транслятор каких-то идей, идущих сверху, ну, наверное, она все-таки в том виде, в каком и есть, в таком примерно и останется.
Ну, поживем, увидим. Я всегда надеюсь на хорошее.
Редакция газеты «Известия», естественно, всегда была таким национальным достоянием в советское время. Сейчас это время безвозвратно ушло, но, тем не менее, мы будем следить за судьбой этого издания, как и за судьбой других российских печатных изданий. Спасибо.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без гласий, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката. Ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Продолжим программу «Час прессы». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что наши гости сегодня заместитель главного редактора журнала «Новое время» Андрей Колесников и редактор отдела «Страна» журнала «Русский ньюсик» Михаил Фишман. И мы обсуждаем вот предложение Дмитрия Медведева и то, как оно освещается еще российским средством массовой информации. Михаил, скажите, а вообще российские журналисты, они в состоянии, некорректный вопрос, конечно, они ведь вот не то чтобы понять, что происходит, боже упаси, а справиться с тем валом новостей, который теперь вот начинает, это же принципиальные все новости, кто будет президентом страны, кто будет премьер-министром, и действительно ли это произойдет, и это все обрушивается на газеты, на телевидение. Насколько вообще адекватно сегодня средства массовой информации в оценке происходящего?
Ну, я бы сказал, что просто сейчас такой период, что журналисты превращаются в простых зрителей. Мы вместе с остальными просто наблюдаем за тем, что происходит. И, в общем, ситуация, в которой инсайт получить действительно довольно трудно.
А вы, Андрей, как считаете? Вы себя ощущаете зрителями? Насколько вам интересно за этим следить?
Мы же пытаемся объяснить то, что происходит. Это важнейшие вещи, на самом деле. Это, так сказать, та страна, в которой мы будем жить спустя там как короткое время. Не то, что это после выборов, даже до выборов. Мы в ней живем. Поэтому надо наблюдать, объяснять. С инсайдом плохо, конечно, но тоже надо добывать, интерпретировать. Наша работа, в конце концов.
Я почему это спрашиваю, Михаил? Потому что я, как человек, который вот следит за блогосферой и так далее, сам, так сказать, пишет на эти темы, я столкнулся со странной вещью, которую я не мог, честно говоря, предвидеть. А именно с низким интересом читательской аудитории к происходящим событиям. То есть мне приходило в голову, что если вот начнут разворачиваться такие события, то есть люди узнают имя нового президента, третьего президента России, люди увидят, как это все будет происходить с точки зрения преемственности власти, то это будет топ новости, который будет обсуждаться не только там на первом канале телевидения, но и активно обсуждаться читателями интернет-изданий, посетителями форумов, блогерами. На самом деле, с точки зрения статистики, такого всплеска информации не происходит. Даже газеты. Сегодня на первой полосе «Коммерсанта» не то, что Владимир Путин будет премьер-министром России, а то, что Юлия Тимошенко не стала премьер-министром Украины.
Это странное, на самом деле, поведение газеты, мне кажется, в этом смысле. А насчет интернет-пользователей, думаю, это не показатель. Конечно, каждый день мы получаем топ-новости в их, ну, самом первом смысле и значении, да, то есть важнее новостей, чем были последние два дня, наверное, не было за последние там лет пять.
Ну вот, я им, в принципе, можно говорить, что люди, может быть, они привыкли к такого рода событиям?
Какую-то часть людей действительно обнаружилось некоторое привыкание к такой событийной линейке. Но, с другой стороны, люди же, им же сказали, что они не столько за Думу голосовали, сколько за президента на парламентских выборах. И в массе своей простой люд, так сказать, не обязан разбираться в нюансах. Он, в общем, проголосовал за Путина, по сути дела, третий срок начался раньше времени. Да? Вот. А кто там будет его замещать или кто будет витриной третьей реинкарнации путинского режима, наверное, в массовом понимании это не слишком важно.
В массовом понимании это устроено так. Люди просто ждут, чтобы назначили. Назначили, и слава богу.
Ну, то есть, по большому счету, произошло то, чего все ожидали. Было два преемника, одного
назначили, да.
Выбрали, да.
Начальство наконец сказало.
А кто будет, да? Можно ли из этого делать вывод, что, в принципе, российское общество, как таковое, вот, даже не то чтобы гражданское, как интересующаяся политика, теперь вот блистательно отсутствует на сцене?
Ну, я бы сказал, что да, конечно. Безусловно. Люди, в общем, сами мыслят себя статистами в этом процессе. Они, очевидно, считают, что все решено без них и давно.
Ну, в таком случае это проблема не элиты, а проблема на самом деле общества.
Ну, в том числе элиты, ведь элиты за последние 8 лет приучили общество к тому, что общество ничего не решает. И единственный инструмент, который был, голосование на выборах, если этот инструмент становится бессмысленным, соответственно, общество на это реагирует адекватно. Оно, в общем, считает, что все идет сверху, назначение сверху, становится нечувствительным к политическим новостям.
Выборы — это такая, такое само слово «выборы» — это уже такая обертка для, для новостей федеральных телеканалов. Да? Если вы выйдете на улицу и спросите у людей, они все вам скажут, что никаких выборов, конечно, не было.
Для обычного человека не было выборов?
Ну, в общем, нет. Выборы — это когда есть выбор. Люди заранее понимают, что выбора нет.
А как же явка? Большая явка.
Ну, уместнее разговаривать с социологами на эту тему. Есть разные мотивы, но это мотивы не выбора, да, между субъектами, а мотивы причащения, там, присяги, принуждения, если угодно, да, и так далее.
Ну, почти как при советской власти.
Да-да-да, уже очень близко, да, в этом смысле.
Но при советской власти 4 партии не выдвигали кандидата в президенты и предлагали его президенту России.
Ну, это как метафорически сказано, 4 масти советской власти. Вот оно так оно и есть, это 4-ногая конструкция. Она, в общем, представляла собой, в общем, одну партию.
Ну, тогда давайте попытаемся вообще понять, откуда люди, как люди делают выводы. Вот, да, вот многие там считают, что Медведев лучше Иванова, да, условно говоря. Кому-то больше Иванов нравится, чем Медведев. Это вся информация телевизионного характера. Программ претендентов нету. Да, допустим.
Почему телевизионного даже характера? Мы, например, я, например, лично ездил с тем, с другим.
Ну,
наблюдал.
Да,
этом основании мы пишем статьи, тексты, репортажи.
Нет, я имею в виду, на самом деле, избиратели. Но если вы ездили с теми и другим, то расскажите. Расскажите о новом президенте России. Вы же эксклюзивный свидетель его подвигов.
Да, нет, ну, разница, на самом деле, у нас там был летом один такой любопытный проект, и там я сначала поездил с Медведевым, потом сразу пересел на самолет к Иванову и поездил с Ивановым, и, в общем...
Сначала на школьном автобусе с Медведевым, а потом на истребителе с Ивановым.
Сначала мы кроликов, там, телят, в общем, мы над проектом сельского хозяйства занимались с Медведевым, потом в Академии наук Новосибирске, и еще всякие штуки, которые, ну, агрегаты разные, короче. Вот. Разница на самом деле была налицо. Очевидно, что Иванов имитировал активность, в том смысле, что он абсолютно не был готов к тому, чем он в принципе занимался. Да, я наблюдал, как совещание проводит один, совещание проводит другой. Это просто две огромные разницы. Медведев, безусловно, в курсе тех проблем, которые он обсуждает с чиновниками на местах по национальным проектам. Безусловно, в курсе, и в этом смысле он за 2 года очень сильно вырос. Этого нельзя не признать. А Иванов — это в этом смысле фигура, в моем представлении, абсолютно номинальная. То есть он как был не в теме, так и остался не в теме.
Ну, то есть можно сказать, видите, что, Андрей, что Михаилу больше понравился Медведев, чем Иванов, и таким образом можно сказать, что Владимир Путин сделал правильный выбор.
Медведев,
он... Ну, по крайней мере, с точки зрения Михаила как наблюдателя деятельности первых вице-премьеров.
Ну, это даже по, так сказать, не близкому наблюдению, да, вот видно, что человек отличник по, так сказать, своей конструкции внутреннего устройства, он отличник, так сказать. Он выучивает все уроки. Что касается идеологических расхождений, по которым можно следить, на самом деле, по текстам, которые произносили или писали, или за них писали оба кандидата, отличие тоже, в общем, достаточно очевидное. Здесь мы, конечно, можем говорить, что это условное разделение на ястреба и голубя, на дирижиста и либерала, но оно все-таки присутствует в какой-то степени. И если верить буквам, да, там вот выступление Медведева в Давосе в начале этого года, его установочная статья в «Коммерсанте» была по нас проектом, его в 2006 году, по-моему, интервью «Эксперту», очень обширное интервью «Российской газете», а там он выступает таким умеренным либералом с государственническим таким, так сказать, мышлением, конечно, но либералом, который, в общем, не стесняется употреблять давно забытое слово «свобода». Вот. Возможно, это какая-то, так сказать, обманка, так сказать, но это мы сможем судить исключительно по делам. Вот слова очень...
Через 8 лет.
Еще важно, на самом деле, кто на кого в этом смысле ориентируется, потому что все-таки, когда ты вылезаешь на поверхность и занимаешь такую позицию, то твои действия во многом определяются группой твоей поддержки. И у Медведева, и группа поддержки Медведева и Иванова, они разные, безусловно, да. А Иванов – это державники, государственники, жесткая линия отношений с Западом и так далее. При всех прочих, да, а Медведев – это бизнес, это рыночная идеология в том или ином виде. Все-таки эта разница есть и налицо, но все это имело значение, играло роль до того момента, как вчера Медведев предложил Путина в премьер-министр. Теперь это уже, в общем, мы обсуждаем позавчерашний снег.
Но, тем не менее, группа поддержки Медведева, я думаю, сильно вздохнула с облегчением. Ну, более-менее конформистски либерально настроенная массовка тоже вздохнула с облегчением, наверное.
Почему группа поддержки Медведева вздохнула с облегчением?
Ну, вот, например, Усманов, да, которого, чье имя тесно связывается с окружение? Медведевым, да, так сказать.
Ближайшая группа. Не вы как группа поддержки, а люди, у которых большие деньги.
Любого олигарха могут быть проблемы в любой момент.
Да, потому что я, когда говорил о группе поддержки, я имел в виду более широкий слой.
Да, общество. Но ведь мне кажется, что для общества как раз можно сказать так, вот даже потому что вы говорите, что все получилось. Может быть, Иванове не был никаким никогда наследником, условно говоря. Может быть, нужно было вот выдвинуть либерального Медведева, не либерального Иванова. И чтобы все, это же нормальный там прием, который любой, так сказать, даже не выпускник, а третьекурсник там высшей школы ФСБ Российской Федерации знает. Это добрый и злой исследователь. Да, это даже не нужно учиться в высшей школе ФСБ, достаточно почитать какой-нибудь детективный роман, простой. Ну нет. Вот есть добрый следователь Медведев, злой следователь Иванов. Все вздыхают с облегчением. Ах!
Я уверен, что это не так, и что Путин действительно выбирал между ними. А выбирал, и, в общем, выбор был сделан, я думаю, где-то ближе к концу лета, если не в начале осени.
К концу лета все информированные источники утверждали, что выбор был сделан в пользу Иванова, насколько я помню. Помните?
Ну, ощущение,
помните? Я не знаю, я за эти источники отвечать не могу. А, очевидно, по всему контексту, потому что происходило, что тестировали и одного, и другого. А, и очевидно, что Иванов в представлении Путина не справился с задачей.
У меня ощущение еще такое, что Иванов слишком явно хотел власти и показывал это. Медведев ее, судя по всему, не очень хотел и вообще лег на дно в последнее время. Ну,
Можно, вот я это наблюдал просто вживую, просто вот на одном и на другом, да, с разницей, с лагом в день. А, принципиально две принципиально разные предвыборные стратегии. А, стратегия Медведева «я не лезу никуда», я занимаюсь только тем, что мне поручили. Я ни о каком президентстве, даже в принципе, никаких амбиций, ничего. Да? А Иванов ровно противоположная, да, стратегия. Я на самом деле второй Путин, я дублер, я Путин штрих, я я повторяю за ним все истины, которые.
Путин штрих какая-то немецкая фамилия.
Ну, подходит, да, и, в общем, моя сфера ответственности это все, что только может быть. И эта стратегия оказалась проигрышной.
Еще вот у меня ощущение, именно ощущение, это вот опять же, мы всей правды, естественно, не знаем, что решение о Медведеве принималось все-таки в последний момент. И в каком-то смысле это компенсация сильно напуганному лужниковской речью Путина обществу, такому адаптированному, образованному, рефлексирующему, более-менее либерально настроенному. Потому все выдохнули с таким облегчением, потому что уже казалось после этой мобилизационной, безусловно, предвыборной речи Путина, что ну все уже теперь.
Ну, насколько я понимаю, Медведев уже некоторое время, там довольно продолжительное, знал, что будет, да, то есть, по крайней мере, такое возникало впечатление. И второй, гораздо более важный момент, состоит в том, что не вполне понятно, что мы сейчас обсуждаем. Разница между Медведем и Ивановым абсолютно нивелирована вчерашним заявлением Медведева. Она сведена на нет. На самом деле, не важно, кто будет президентом теперь.
А важно, кто будет премьер-министром.
Конечно.
Согласен, но как раз на это есть, так сказать, вторая часть программы, чтобы об этом поговорить. Между прочим, она через какое-то время начнется. Но, между прочим, перед этим хотел бы вам заметить, что ведь мы, в отличие от того, что президент избирается там на 4 года, ну, условно говоря, да, теперь даже условно говоря, потому что есть варианты о том, что Медведев не будет 4 года президентом, что он вернет должность Путину, но это такая, пока что это все из области политической фантастики. А для того, чтобы обсудить премьерство Путина, вы должны, Миша, себе сами ответить на другой вопрос. А Путин точно будет премьер-министром при Медведеве? Или он будет вот таким вот символом?
Да, у нас нет ответа. У нас нет сегодня ответа на этот вопрос. Но потому, как все это было сделано, потому что раньше, до этого говорил Путин, и вы на самом деле не вполне точно его процитировали, когда он во второй раз сказал, что он отказывается от премьерства. Он не отказывался от премьерства, а сказал, что он против перераспределения полномочий. А это немножко другая вещь, да, в этом смысле давайте будем точными. В общем, я бы сказал, что сейчас возможность ухода Путина все больше превращается в теоретическую.
Думаю, что да, хотя я бы подождал, так сказать, развития событий, потому что, ну понятно, что все это согласованные вещи, но, с другой стороны, есть еще такое окно возможности для Путина, как действительно стать Аятолой, генсеком, главой, так сказать, партии власти, это тоже вариант.
Вот, безусловно, безусловно, просто Путин на самом деле старается с людьми, с нацией, да, быть как бы честным, да, и для него это не пустой звук, что он говорит людям, да, на уровне вот, что с нами будет, куда мы движемся, где буду я и так далее. Он, заявления, которые сделаны, почти не оставляют ему уже возможности для маневра. Ему придется обманывать людей, когда он скажет «нет, я не
так
пойду».
Так эти заявления потому и делаются, чтобы не было обратного хода. Вероятно,
ну,
да? Не...
И?
Ну вот именно поэтому возможно любые другие поворотные. Что имею в виду? Преемник должен был быть объявлен на съезде «Единой России». Да? Он объявляется не на съезде «Единой России», а вот когда приходят представители этих четырех партий к Путину и говорят ему его преемника. Фиксация. Раз. Да? По идее, преемник может предложить кандидатуру премьера тоже после съезда, когда он будет официально выдвинут. Он ее предлагает на следующий день.
Да.
Фиксация 2. То есть стремительность фиксации. Она же тоже чем-то обусловлена.
Да, но на самом деле понятно, что еще прошел день, вот сутки, да, это на самом деле пауза, вот которая симметричная той, которая возникла, когда сняли Фродкова и подождали с назначением Зубкова, когда все уже побежали к Иванову и кинулись его поздравлять, да. Здесь, в общем, то же самое.
Никто
все,
не успел
вот
еще,
успели,
наверное,
там рынки подскочили, Запад вздохнул, ничего себе, ну вот это да, и тут бабах новость.
При том, что они дистанцируются от партии власти, на самом деле. Вот тут тоже интересно. У меня ощущение.
Да. Нет, но идея четырех партий – это идея всенародной поддержки, конечно. Безусловно.
Это работает.
Продолжим нашу беседу с Андреем Колесниковым и Михаилом Фишманом сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. А я только напомню, что сегодня в час дня после выпуска новостей программа образования. Ее ведущая Ольга Орлова поговорит с вами о едином государственном экзамене по английскому языку и основных проблемах этой темы. В студии Радио Свобода учителя английского языка многопрофильной гимназии номер 1567 Юлия Раскина и Ирина Цветкова. Повтор в четверг в 6 утра.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В восточном пригороде столицы Ливана в результате взрыва сегодня погибли по меньшей мере 4 человека, среди них генерал армии Фрунса Аль-Хадж. По сообщениям, именно он должен был стать новым главнокомандующим вместо Мишеля Сулеймана, которого правящая коалиция и оппозиция договорились избрать новым президентом страны. По данным полиции, взрывчатка была заложена под автомобиль генерала. ООН сообщает о гибели 11 своих сотрудников в результате вчерашних взрывов в алжирской столице. Всего, по данным властей, жертвами терактов стали по меньшей мере 26 человек, более 170 получили ранения. Ответственность за взрывы взяла на себя группировка «Аль-Каиды» в странах Северной Африки. В Назране при обстреле погиб милиционер. Как сообщили в правоохранительных органах Ингушетии, стрельба велась из проезжавшего автомобиля. От полученных ранений сотрудник милиции скончался. Возбуждено уголовное дело. Верховный суд России должен вынести сегодня решение о законности проведения в Чите следствия по новому делу против Платона Лебедева и Михаила Ходорковского. В России вступил в силу мораторий на действие договора об обычных вооруженных силах в Европе. Москва заявляет о готовности снять мораторий, если страны НАТО ратифицируют адаптированный вариант ДАВСЕ. Грузинская телекомпания «Имеди» должна сегодня частично возобновить вещание. Имущество «Имеди» было арестовано грузинскими властями 7 ноября в разгар массовых выступлений оппозиции, которые телекомпания транслировала в прямом эфире. Центральная избирательная комиссия России с сегодняшнего дня начинает прием документов для регистрации кандидатов в президенты. В Москве сегодня пройдет учредительный съезд нового правозащитного движения «Человек и закон».
Час пресс, программа «Радио Свобода», микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня заместитель главного редактора журнала «Новое время» Андрей Колесников и редактор отдела «Страна» журнала «Русский Ньюсвик» Михаил Фишман. Мы обсуждаем последние кадровые предложения, которые прозвучали с экранов телевизоров. И напомню, уважаемые слушатели, что вы можете присоединиться к дискуссии по телефону 8 800 200 22 12. Это бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Пейджеры Москва 961 33 33. Электронная почта mail at radio.svoboda.ru. И могу, кстати говоря, прочитать то, что уже на пейджер пришло. Путин станет премьером на несколько дней. После выборов правительство Зубкова уйдет в отставку по Конституции без обид. Медведев назначит Путина и уйдет. Его Путин изберется президентом и будет править два срока, как бы с чистого листа. Никакой Запад не подкопается. Верный Медведев станет вице-премьером, пишет Александр. Я бы даже, Александр, сказал первым вице-премьером вашей версии. Да? Согласны с версией?
Ну, нет, я не согласен.
Ой, у Александра есть целая большая расстановка. Иванов, верный Медведев станет премьером. Иванов останется первым и единственным вице-премьером. Секретарем Совбеза будет неофициальным вице-премьером и официальным наследным принцем. Зубкова с формальным повышением пошлют создавать союзное государство. Александров Кремль. Не согласны с Александром?
На самом деле вопрос решается, если не решен уже, принципиальный. Путин уходит или остается? Это принципиальнейший вопрос. Путин уходит, а уходит, это означает, что он не занимает государственных должностей. Ни спикер, ни премьер, ничего. Уходит и все. И становится таким вот наставником.
Национальным лидером.
Ну, как угодно можно это назвать, да. Второй вариант, это наоборот, он занимает одну из этих позиций. Почему сразу Медведев через день выступил с таким заявлением? Прошло бы еще день, потом неделя. И на самом деле...
Все бы уже побежали к Медведеву.
Да. И собственно... Ситуация бы сильно изменилась, сильно. И вообще, что, то есть Путин бы еще был бы национальным лидером, скажем так, да, но уже было бы не вполне очевидно, что это на самом деле значит. Поэтому на самом деле вот этот день показал, что уйти практически невозможно.
Что он не сохранит влияние.
Сохранив влияние. Если он уходит, он становится хромой уткой, ну вот сразу, вот все.
Да, он сегодня, он вчера был... должен был стать хромой уткой, а вместо этого стал не хромым премьер-министром.
Он ей был день.
Да.
Да, и уже как будто что-то изменилось в воздухе на самом деле. Вот уже как будто он стал другого какого-то качества. Это невозможно было не почувствовать.
Ну, это можно было почувствовать по телепрограммам, по показам молодых, так сказать...
Нет, по телепрограммам еще нельзя было почувствовать. Все-таки не с такой скоростью все происходит.
В определенном смысле можно было. Много стали рассказывать о Медведеве с придыханием.
Ничего не значит. Ну да, там, они раскручивают. Они в этом смысле, они в той же стилистике это делают, что они...
Делали с Путиным.
Делали еще месяц-два назад. Но что-то такое вот в воздухе, что у нас... Что-то начинает меняться, вот это появилось, да, и все, и это сбили через сутки.
В этом смысле, конечно, позиция премьер-министра хорошая. Она все-таки лучше позиции национального лидера или генсека, лидера партии, она понятная. Она, значит, заставляет финансово-политические-финансово-промышленные группировки сейчас начинать размышлять в тех терминах, что, в конце концов, ну, толпились сейчас приемные в Кремле. Теперь будем толпиться в приемные в Белом доме. По сути, конечно, что-то меняется. По сути, все-таки первое лицо по полномочиям, это важная такая штука, все-таки полномочия, они есть, да, и президент, он и есть президент. Но позиция премьер-министра хорошая. Она позволяет Путину продолжать по факту управлять государством. Если даже сравнивать с 90-ми годами, когда долго сидел Черномырдин и был Ельцин, да, в принципе, внимание общественности, прессы и вообще, так сказать, производители новостей были скорее в Белом доме, потому что там было реальное хозяйство, там делалась политика, там разговаривали с Басаевым и так далее, и так далее. Президент, в общем, при всей его важности, при том, что это был такой зонтик для всей страны, да, президент все-таки во многом выполнял представительские функции.
И это при том, что это был Ельцин.
При том, что это был Ельцин, да. Здесь будет,
который, в общем, был политической фигурой.
Да, здесь фигура, в общем, скорее такая номенклатурно-политическая.
С одной стороны, да. С другой стороны, Черномырдин был хозяйственником. Практически все российские премьеры занимались экономикой, за исключением того краткого периода, действительно существовавшего, когда премьер-министром России был Владимир Путин. Но это был период, и даже, может быть, и Сергей Степашин не был хозяйственником, но это был именно период поиска преемника, а не поиска премьер-министра. И вот теперь при политическом лидере Дмитрия Медведева, ну, президент так или иначе, он политический лидер, Путин должен идти на хозяйственную должность. Он, по идее, должен заниматься тем, чем теперь занимается Виктор Зубков. Ездит там по хозяйствам, ну, можно не по хозяйствам, можно там по заводам, отвечать за отопительный сезон, отвечать за экономический рост. И вот как вы себе это представляете? Вот мне просто интересно, вот в вашей даже фантазии. Вот проходит совещание правительства у президента. Вот, представьте себе этот стол. За ним сидит вот я Медведев. Понимаю. Я Медведев. А вы Путин. Вот вы здесь сидите, Миша, там, где вы сидите. Как вы себя чувствуете в роли Путина? Хорошо чувствуете?
Может быть, не будет просто их
совещаний? Не будет таких совещаний. Уже, да? Значит, совещаний правительства не будет. Чего еще не должно быть, чтобы это все было не видно? Что он это не президент?
Мне кажется, что это как раз проблема техническая и легко решаемая.
О, нет. Это же не проблема рассадки, это проблема в мозгах.
Это не так сложно сделать. Путин будет ездить по стране, гладить коров, там посмотреть на самолеты. Он и так это делает. И сейчас ездить за границу, вести переговоры, это все вполне реалистичная схема, и у нас не должно быть иллюзий, да, она означает буквально, что лидером страны, руководителем страны, ну вот как Андрей справедливо сказал, остается Путин. Президент превращается в английскую королеву. Давайте не что вот должность диктует в этой ситуации не обязательно. Это решаемая проблема в этом смысле для Путина. И кто кому ездит на доклад, ничего. Будут встречаться на нейтральной территории или об этом будут говорить там подстрочникам по телевизору, они будут показывать картинку. Ах ты, боже мой, проблема. Кто к кому приедет.
Мне кажется, здесь есть две ловушки. Одна ловушка, к кому подчиняются силовики и спецслужбисты.
Да, это, безусловно, надо решать эту проблему, и она наверняка будет решена.
Как-то ее надо решить.
Да, давайте не забывать, что у нас вакантная, на самом деле, позиция руководителя Совета Безопасности.
Кто у нас верховный главнокомандующий, на минуточку, да?
Это по Конституции президент, и это все-таки скорее символическая вещь. То есть очевидно, что Медведев
не останется. Это очень похоже на советскую систему, да? Но возникает следующий вопрос. Кто председательствовал на заседаниях Политбюро ЦК ВКПБ? Или еще было РКПБ? После смерти Владимира Ильича Ленина. Кто?
Я не
по должности.
Вы знаете, я вот не настолько просто...
Представьте, председатель Совета народных комиссаров СССР Алексей Иванович Рыков. Он там председательствовал. Потому что он был главой. Но аппарат в это время перестраивался под реального руководителя страны, под генерального секретаря ЦК партии. И перестроился. Хотя было понятно, что вождь, национальный лидер, избранный всеми, это Рыков. Такая ситуация потом повторилась второй раз в 1953 году. На заседаниях Политбюро ЦК КПСС в 1953 году тоже председатель Совета министров СССР Георгий Максимилианович Поленков, наследник Сталина. Но аппарат, как только появился первый секретарь ЦК, перестроился. Да. Ведь это же очень важный вопрос. Я почему эти примеры? Это вопрос перестройки аппарата. То есть Путин может считаться кем угодно, но аппарат в это, и он даже может считаться национальным лидером, и даже, условно говоря, неформально председательствовать на заседаниях этого кремлевского политбюро, но аппарат же будет перестраиваться под того, у кого реальные рычаги управления, а не по Конституции у президента. Точно так же, как в тогдашней советской системе власти, они, по сути, ну, не по Конституции, но по сути, распределение полномочий, были у руководителя Центрального комитета партии?
Ну, мы эти схемы обсуждали, когда Путин впервые с этим приложением выступил в октябре. Это все уже как бы не новость. На самом деле, там, если подстраховаться, проложиться и так далее, то, видимо, это может сработать, но это все равно в любом случае ситуация Путин премьер, Медведев президент означает, что Путин возвращается потом в президенты. И...
Возможно. Или обязательно?
Мне кажется, это необходимо должно произойти. Да? Это не обязательно должно произойти через год или через два, может произойти через четыре.
Я понял, да, Андрей.
Если он, конечно, не устанет, потому что вторая ловушка должности премьера, помимо вот такой силовой спецслужбистской, это ловушка экономическая. Сейчас кажется, что все нормально в экономике, да, хотя очень высокая инфляция. Эта инфляция будет очень высокой. За инфляцию несет ответственность все-таки денежные власти, отчасти правительство. Да? Это очень плохой фактор. А если вдруг упадут нефтяные цены все-таки? Все эти слова про то, что они будут держаться...
Нефтяные цены, это совершенно не важно, кто в этой цене будет президентом, а кто премьер-министром.
Ну, тем не менее. Извините. Вот, он управляет экономики, ему отвечает за все это. Он может ответить за экономику, и его, так сказать, котировки его акций в глазах избирателей могут несколько упасть. Поэтому, в принципе, он, конечно, поскорее бы вернуться на прежнюю позицию.
Послушаем звонки. Николай из Гусхрустального. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, я вот к вам обращаюсь и вашим гостям.
Я Виталий.
А?
Я Виталий.
А, вы Виталий? Извините.
Да ничего.
Во-первых,
я бы хотел, чтобы меня звали Андрей. Да? Да, да, пожалуйста.
Во-первых, Путин нигде не признал себя национальным лидером. Он лишен чувства себялюбия, это однозначно. А цель у него одна – процветание России. Вот мой прогноз на будущую власть в том, что Россия получила уникальную возможность на 24 года...
Видите, вам жена говорит, что вы не пугали людей.
Да-да-да.
Не пугайте людей.
Нет, на 24 года стабильную, возможность стабильного развития. Дальше. А вот меня удивляет...
А почему 24, Николай, подождите?
24 года?
Да.
8 лет Медведев, 8 лет Путин и 8 лет опять Медведев.
А почему еще вы Иванову бы на лет 16 сюда?
Не надо, у них хороший...
34, тогда получается 40 лет.
Это...
До 80 лет мне бы обеспечено процветание здесь,
ну,
в России.
Так,
и, кстати, бесперебойная работа «Радио Свобода».
Дайте я доскажу.
Договорите. Да.
Вот меня знаете, что удивляет? Что вот в Америке семья Буша уже третье десятилетие правит. И ни у кого это не вызывает удивления. Вот принимается как норма. А вот ненависть, попытка России... Стабильно развиваться.
Да, я понимаю, Николай, но с другой стороны, ведь Путин и Медведев, это же не семья, они же не семья.
Ничего страшного.
Мне хорошо, я понял. Давайте мы дадим слово следующему слушателю, если вам не против. Олеся из Москвы. Здравствуйте, Олеся.
Здравствуйте.
С 24 годами процветания вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Виталий, вы вот сказали, что первые полосы всех газет пишут о Юлии Тимошенко, хотя Юлия Тимошенко попала в одну упряжку с Путиным по этой части вот должности премьер-министра.
Еще не попала, и она еще не попала, и он еще не попал.
Ну, все равно они начали, так сказать, в одной упряжке мчаться. И вот пишут почему-то о Тимошенко, а о Путине нет. Вот вчера, 25-й час, вот эта Верка Кондрашова, Вера вот это ведет, у нее такой шаркающий рот, и она Юлию Тимошенко назвала, что она бешено ринулась опять в бой. Да я не видела бешенства со стороны Юлии Тимошенко. И вы понимаете, что вот, может, это Кондрашова чувствует свою неполноценность?
Подождите, давайте не будем обсуждать коллегу в этом эфире. Да.
И вот вы знаете, алло, вы слышите?
Слышите, только заканчивайте, Олеся,
да,
пожалуйста.
Да, и вот Путин, используя Путина слово «шакалит», я поняла, что это ленинградская группа, приехавшая в Москву, к москвичам относится как к шакальному обществу, потому что гражданского же общества нет. И они боятся просто этим москвичам отдать власть в руки, иначе будет вообще недорезанное шакальство по всей России.
Понятно, Олеся. Ну, видите, ну вот, кстати, москвичи пытались уже прийти к власти 8 лет назад, были настоящие москвичи, Юрий Михайлович Лужков тогда возглавлял Отечество, ну вот... Это, так сказать, во многом то, что происходит. Сейчас вот господин Лужков сказал, что назначение Путина премьер-министром – это очень хорошая идея.
Я бы вернулся на секунду вот к тому, что, на чем закончил.
Да,
Андрей закончил, что если Путин сейчас останется и станет премьером, то это, на мой взгляд, автоматически означает, что он остается навсегда. Что только сейчас...
На 24 года процветания.
Ну, 24, 40, 16, на самом деле все, что больше 8 лет, это в общем навсегда сегодня, да. На самом деле вот развилка, она сейчас. Сейчас у него еще есть шанс уйти. Если это очень, видимо, трудно сделать. Вот судя по тем суткам, да, вот про которые мы говорили, это, видимо, практически невозможно, но этот шанс еще есть, эта дверь еще открыта. Если он становится премьером, она захлопывается автоматически.
Это вы его жалеете или кого вы жалеете в данной истории? Россию, Путина или себя?
Я никого не жалею. То есть нет, это авторхический сценарий, который на самом деле уже вплотную приближает Россию к диктатуре, потому что ну, она полностью формируется как закрытая, замкнутая система. Все, оттуда уже не будет выхода. В этом смысле, кто бы ни был, Медведев, Иванов, Зубков, кто угодно, да, принципиальный вопрос, это уходит Путин или нет.
Да, мы в этом смысле заложники глубоко еще и личного его решения, то есть да, даже не связанного с политикой. Вот устал он или не устал, хочет он уходить или не хочет. Там говорили, что он хотел все-таки уйти на покой, да.
Вы уверены, что Путин человек, который принимает исключительно личные решения, которые не связаны с своими решениями, с какими-то другими?
Нет, конечно, он учитывает, принимая личные решения, это один из факторов, да, по принятию решения, личные ощущения. Конечно, он завязан, повязан там тысячу нитей.
Ну, надо сказать, что он ведет себя в этом смысле крайне непоследовательно сейчас, потому что, с одной стороны, он демонстрировал... настойчиво демонстрирует, что он уходит, что не будет трюков даже, что этот рубеж Россия не перейдет, да, Россия не превращается в Белоруссию. Мы как бы это усвоили даже на самом деле. В этом году все поменялось на самом деле, да, выяснилось, что Путин ожил и ну, настолько не похож на человека, который готов уйти, да, что ну, вот, трудно, вот, гораздо больше, чем там, два или три года назад. И то, что происходит сейчас, ну, вот оно отражает на самом деле эту вот, ну, на самом деле нерешаемую проблему. Да.
Кстати, способность уйти — это свойство выдающегося политика, да?
Мне кажется,
Горбачев красиво ушел, Ельцин красиво.
Мне кажется, да.
Ну, просто вот буквально добавить, что мы вчера начали обсуждать решение Путина в том духе, что позавчера, точнее, что, ну, это, может быть, самый сильный ход, который он сделал там, ну, и так далее, да? Знаете, хотя, казалось бы, речь идет всего лишь там... номенклатурном слабом президенте. И вот, пожалуйста.
Если вы начнете ситуацию анализировать не с точки зрения политических категорий, а с точки зрения категории клановых интересов, все сразу станет последовательно и логично. Потому что когда вы говорите, что Горбачев и Ельцин уходили, это были выдающиеся политики, но они были, прежде всего, политические деятели, боровшиеся за власть и получавшие власть методом серьезной изнурительной борьбы. Как Горбачев пришел на должность генерального секретаря ЦК КПСС, это была настоящая драма многолетняя. И как Ельцин стал президентом России, это была многолетняя драма. Я думаю, что вы не будете говорить, что приход Путина на пост президента России — это многолетняя драма. Ну да, такого не было просто. Так вот, с точки зрения клановой борьбы, мне кажется, что Путин логичен, последователен и честен. Потому что он остается только тогда, когда оказывается, что его отсутствие не может обеспечить баланс клановых интересов. И вот в этот момент и раздается тезис о присутствии. А в тот момент, когда оказывается, что кланы могут договориться между собой, вот, вероятно, они не могут договориться, такое можно сделать, на кандидатуре Медведева. И тогда остается Путин. А если был бы найден какой-то компромиссный кандидат, который не вызывал бы идиосинкразии у какой-то могущественной группировки, тогда Путин бы не остался. И тогда Путин логически, он закрывает собой амбразуру баланса, если угодно, бросается как гирька на весы, чтобы не разбалансировать ту систему, в стабильности которой, я имею в виду номенклатурную систему, он заинтересован не меньше, чем все остальные.
Ну, вот очень трудно согласовать такую кандидатуру. Отчасти это все правда.
Ну, вот оказывается, что...
Я вот как раз не согласен.
Иванов вне клановый человек, абсолютно. Согласен, кроме его секретариата, у него нет команды, на самом-то деле.
Нет, соображение там нет, отношения между группировками окружения Путина, безусловно, играют роль, но я бы не стал ее преувеличивать. Проблема стоит в том, что именно именно Путин не может сам уйти. Может или не может. В этом здесь, вот сюда надо
смотреть. Но вы хотите отсюда смотреть, да?
Да, это принципиально важно. На самом деле, у нас система гораздо более авторитарная, чем мы себе это представляем. Путин настолько мощный и сильный лидер, что он в состоянии подавить активность своего окружения сегодня. Да? Это можно сделать.
Виктор из Москвы.
И он это делает, он это демонстрирует.
Алло. Узнает.
Здрасте, Виктор.
Добрый день. Виталий, вот я вот вашего собеседника слушаю и вот думаю, такое ощущение, что медведи вот такая механическая кукла, понимаете, и ключик, который находится вот от него, находится у Путина. Ну, в одно прекрасное время, как сказать, этот ключик может потеряться или кукла сломаться, понимаете? И она может действовать уже потом по своему усмотрению.
Ну, я как раз пытался это сказать, да.
А собеседники все время как-то, они идут по другому пути.
Нет, собеседники по-разному, на самом деле, мыслят тоже.
Нет, допустим, Медведев становится президентом, и как он будет поступать, и что он будет делать, это, по-моему, голову к нему никто не может залезть вообще абсолютно.
Ну, я поэтому и говорю, что Путин обязательно вернется в президентское кресло, потому что очень долго Медведев, такой Медведев президентом, конечно, быть не может, кто угодно, кто бы он ни был. Но в том контексте, который мы имеем сегодня, Медведев готов и, видимо, будет номинальным президентом при премьере Путина, если Путин премьером все-таки становится.
Я бы согласился на самом деле, хотя нельзя исключить сценарий, когда Медведев входит во вкус власти, когда тот объем полномочий конституционных, который у него есть, несколько меняет его психологию, ментальность, само кресло меняет иногда психологию человека довольно сильно, начинает чувствовать себя хозяином ситуации. Но тогда ему из этой политической плоскости придется перейти в клановую плоскость, и тогда уже передоговариваться с этими самыми кланами. Это целая история, довольно тяжелая. Если все остается на своих местах, и эти кланы, так сказать, по-прежнему ориентируются на Путина, то вряд ли Медведев сможет стать по-настоящему самостоятельной фигурой.
Татьяна из Москвы. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня мнение, только не мое, моей мамы, и вопрос. А моя мама уже пожилой человек, и вот в 99-м году, когда она узнала, что Путин будет президентом, и что он представляет систему ФСБ, она сказала, что, попомни мое слово, это пожизненно. И мне очень интересно, права ли она или нет, потому что у нее очень развита интуиция. Ей в молодости говорили, что ей надо работать в КГБ. И вопрос, вот Медведев, ну, я так считаю, что кого еще мог Путин поставить у власти, если он уйдет с президентской должности, как не столько, ну, самого близкого друга? Вот ваше мнение, ведь Медведев его очень близкий друг.
Понятно ваше мнение, Татьяна.
Я согласен, насколько я понимаю ситуацию. Медведев самая близкая фигура к Путину. И что делает...
Вы согласны с мамой Татьяны? Как вашу маму зовут, Татьяна?
Тамара.
Вот.
Мама Татьяна. Что в этом смысле выбор, если действительно Путин созрел и готов остаться, выбор Медведева вполне логичный.
Миша, ответьте конкретно. Да, нет, не знаю. Путин навсегда или нет? Да, нет, не знаю.
Я не могу сейчас ответить на этот вопрос. Собственно, мы на него уже ответили. Я уже это говорил. Вероятность ухода Путина на глазах превращается в теоретическую.
Ну да, если он остается, то это надолго.
Я должен успокоить вас, Татьяна.
Так это нем.
Я думаю, что Путин не навсегда, в отличие от уважаемых гостей, я более...
Что касается друга, кстати говоря, у Путина много друзей, он разноплановых очень. Вот вы не обращали внимания, просто даже, так сказать, такое... Внешнее впечатление. У него глаза светятся добрым светом, когда он видит Дмитрия Анатольевича.
Я думаю, что любая дружба не выдерживает испытания властью. Это есть многолетний, у них, тысячелетний
тут можно
политический
даже
опыт.
Добавить, что у них отношения даже, я бы сказал, наверное, почти родственные. И здесь важно, что Медведев его гораздо моложе. И, ну вот, ну, Ну как, вот он смотрит, ну, не буквально, конечно, отец и сын там, но тем не менее...
Старший брат,
что-то,
младший брат.
Старший брат, да, что-то родственное, там, безусловно, Миша. Они по отношению к
другу. Ну, вы себе представить, что происходит с человеком, который становится президентом государства в голове.
Я все говорю
про
отношения,
да.
которые у них сейчас.
Сейчас, да, но сейчас, да, конечно.
Чрезвычайная лояльность все-таки и преданность вот...
Это факторы, мы обсуждаем факторы.
Если да? мы говорим, что не обсуждаем демократическую систему, обсуждаем вот такие вот уже вещи чисто монархического характера, то я вам хотел бы заметить, что у детей, которые смотрели на своих пап-королей, еще в большей степени светились глаза, чем у Дмитрия Анатольевича и Владимира Владимировича. Потому что это были вообще родные люди, на самом деле. Родные, они росли в одном доме, они... Это... А потом взял и это... И где Павел Первый?
Нет, ну вот у Медведева вроде как, допустим, у него есть собственные взгляды. Допустим, они либеральные. Но они потому и остаются на словах, что он существо управляемое, управляемое Путиным, и его взгляды — это взгляды Путина в этом смысле.
Поэтому... А у Путина есть четко очерченные политические взгляды?
Ну, во всяком случае, он эволюционировал довольно серьезно за последние 8 лет, хотя, конечно, задатки у него были не очень хорошие, и 8 лет назад тоже.
Ну, мы представляем себе уже, что такое, что who is Mr. Putin, да, у нас уже, в общем, ответ есть.
Путин политик, Путин бизнесмен, Путин деятель.
Путин политик.
Путин политик.
Путин,
да.
Лидер, да.
Олег из Москвы. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте, господа. Под конец вы сказали то, что, на что я сразу обратил внимание. По-моему, главное достижение Медведева — это как раз то, что он не просто ученик Путина, а некий клон. Я когда услышал, как он говорит, я даже стал, вот здесь говорит о младшем брате, я даже стал считать возраст. Нет, не подходит, он не может быть не брачным сыном Путина. Но это совершенная зависимость, и, по-моему, именно этим он добился того, что его назначили преемником. В этом человеке, его полной психологической зависимости, Путин, как кажется, может быть уверен.
Ну, вот такой очень, вот. Очень похоже на то.
Ну, я так понимаю, что это такой, по сути, вывод из нашей программы. И иного вывода я боюсь быть и не могло. И что приятно в таких выводах, что их всегда можно проверить. Если Медведев действительно станет президентом Российской Федерации, если это уже...
Президентом да. он станет точно. Да. Вопрос в том, важно это или не важно.
Да, если Путин станет премьер-министром Российской Федерации, если мы увидим этот тандем, и мы увидим, как это все будет развиваться, то мы опять сможем проверить, что на самом деле восторжествует. Вечная логика политических процессов, которая нередко заставляет людей отказываться от определенных политических выводов, которые они делают на момент, когда решение принимается, или логика личных взаимоотношений и того мифа, который был создан в последние годы в России, миф Владимира Путина, окажется сильнее, чем сама история и политика. Очень интересно будет на это все посмотреть. Вместе с вами, уважаемые радиослушатели, поблагодарю гостей. Здесь в студии были заместитель главного редактора журнала «Новое время» Андрей Колесников и редактор отдела «Страна» журнала «Русский Ньюсвик» Михаил Фишман. Вел программу Виталий Портников, продюсер Олег Львов. Спасибо вам, уважаемые слушатели, что были с нами. А сейчас в эфир выйдет «Свобода в полдень». Главная тема: Россия отмечает День Конституции. Об основном законе говорит один из его авторов. Проблемы безработицы в России, политическая ситуация на Украине и удастся ли жителям Санкт-Петербурга добиться в суде отмены решения о строительстве небоскреба «Газпрома».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный.